Время от времени он встревал с какой-нибудь новостью, но чаще с идеей, с мыслью по поводу, и мысль эта неожиданно освещала вопрос совершенно иначе. Как ни странно, мне сейчас не вспоминаются примеры. Я давно заметил, что когда знаешь человека много лет, рассказывать о нем трудно, куда труднее, если видел его раз или два. Тогда все запоминается, слова и жесты. А многолетнее общение оно стирает подробности. Он не докучал никому своими научными невзгодами или достижениями. Мало кто, даже из близких людей, представлял себе размах его научной работы. Первой своей монографией он похвастался, а потому ж ни его статьи, ни книги были почти неизвестны даже друзьям. Мы узнавали о них случайно, обнаружив, например, очередную его книгу у него на столе. Не то чтобы уж такая скромность его одолевала. Он просто понимал, что оценить его работу мы, не специалисты, не можем, а вежливые поздравления, вынужденные похвалы, представлялись ему пустыми церемониями, да и не очень деликатными. Впрочем, это касалось не только научной работы. Например, он никогда не распространялся о своих фронтовых заслугах. Считал, что ему не повезло, что в начале войны его ранило, его отправили в госпиталь, и оттуда хромой, с палочкой, демобилизованный, он пошел работать на производство. Вот, собственно, и все, что мы знали о его войне. И только где-то в конце 70-х годов вдруг нашла его боевая награда — орден Отечественной войны первой степени. Какие-то боевые заслуги. Так он толком не рассказал, за какие, постеснялся. Он всегда стеснялся рассказывать о своих успехах, чтобы представить, как он вел себя на войне. Я вспоминаю, как он вел себя в опасных полетах, в критические минуты, какие выпадали не раз его группе при исследовании атмосферного электричества. А вел просто. Он занимался своим делом. Увлеченность или просто занятость отгоняли страх. Наверное, так было на войне. Он не был воякой. Мы вернулись с войны вояками. Солдатская долго держалась в нас. Даже такой сугубо ученый человек, как Стильбанс, первые послевоенные годы и выпивал по-солдатски, и таскал в кармане пистолет ТТ, блюл свое офицерское братство превыше всех ученых общений. Илья Моисеевич преклонялся перед Стильбансом, считал его гением, ставил над собой. Стильбанс заменял ему старшего брата. Отчасти же хотелось кого-то любить, кому-то отдать свои нерастраченные чувства. Это была трогательная дружба, самоотверженная с обеих сторон, хотя, как всегда и со всеми, Илья больше давал, чем брал. Способностей у Ильи Моисеевича хватало самых разных. Он, например, легко и быстро выучивал иностранные языки, причем, не имея возможности общаться с иностранцами, ни разу не побывав за рубежом. Это было чистое самоучительство. Он замечательно играл в шахматы. Где-то в конце 60-х годов он стал пробовать себя в литературе, писал стихи, и все это не любительски, а с профессиональной хваткой. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать его несколько строф. «От вечности мгновения отобрать непостижимо трудная работа, и наша постоянная забота век жизни на секунду счастья разменять. Обмен непрост, а продавец суров, как спекулянт острейшим дефицитом, что умудряется, дав миру пять хлебов, уверить нас, что все на свете сыты. К нам несчастье приходит дорогами, и тропинками радость идет. На дорогах, давно нами пройденных, только память следы разберет». Помню, вдруг он с успехом выступил на экономическую тему, кажется, экономика в авиации, и напечатал затем это выступление отдельной брошюрой. Жаль, что почти неизвестными остаются его стихи. Это поэзия мысли, впрочем, так же, как и проза. Торжество рационализма в лучшем смысле этого слова. Он был, конечно, прирожденным познавателем. Способность осмысливать любые явления природы в первую очередь была развита в нем чрезвычайно. Достаточно широкий ум, поглощавший все вокруг себя, невольно захватывал и явления общественной нашей жизни, и организацию науки, и экономику. Он горячо и много помогал в ту пору, когда я писал романы «Иду на грозу». Ему хотелось через это выразить какие-то свои идеи и пристрастия. Время, конечно, придавило его общественный темперамент. Гражданская деятельность его не привлекала, но засилие бездарности, приниженность талантов, научная лысенковщина мучили его непрестанно. Мне трудно оценить его научный потенциал. Это дело специалистов, его коллег. С годами, по мере того, как росло международное признание Ильи Моисеевича Именитого, как ученого, у него накапливалась горечь, которую раньше смывала надежда на будущее. Однако будущее-то так не приходило. Кто-то из шустрых чиновников вместо него выезжал на научные конгрессы за границу. Кто-то неприглашенный там выступал от имени по поручению. Кто-то за него отказывался от многочисленных приглашений, ссылаясь на болезни занятости. Директора ГГО, начальники спецотделов, просто отделов, всякие Шишкины-Мышкины, сколько их сменялось, но порядок сохранялся тоже. Так за всю большую жизнь ему ни разу не позволили выехать за рубеж ни на один симпозиум, конгресс, даже просто туристом он нигде не мог побывать. Ему не давали свободно переписываться с иностранными учеными, общаться с ними. Не в силу секретности. Куда более засекреченным это все разрешалось, а не давали, потому что можно было не дать. А можно было не дать, запретить, во-первых, потому что он холост, следовательно, заложников не имеет, останется там. Во-вторых, беспартийный, не вступает, предлагали, не вступает, значит, политически неблагонадежен. Главное же раздражало талантливость. На ученых советах выявляет беспомощность этой ошибки в чужих работах. Сидел бы, помалкивал. Нет, лезет, не может удержаться. Вот пущай дома посидит, а то еще чего доброго вылезет на международную арену, с ним потом не управишься. Так и продержали его в заперти. А для большого ученого изоляция от циркуляции мысли, от всеобщего содружества ведущих специалистов других стран, дело мучительное и во многом, если не гибельное, то иссушающее, потому что нельзя питаться только научными журналами. Так ничто не может заменить живого общения. Да и не только в этом дело. Угнетали, обижала несправедливость. Упорная, бессмысленная, безмотивная. Он пробовал было протестовать, куда-то ходить, доказывать, но ничего этого не умел. Он не понимал, почему на этих чиновников не действовала логика, почему их не трогали интересы науки. Так и бросил, ничего не добившись. Был ли сокрушен его оптимизм, его вера в разум, думаю, что все-таки какая-то душевная опора в нем сохранялась. Когда мы сегодня говорим о застое, об этом времени болотной, гниющей неподвижности, для меня прежде всего возникает пример Ильи Моисеевича Именитого. Судьбы, наделенной талантом, богатыми возможностями и так неполно сумевшей осуществить себя. Подобных судей было немало в нашей многострадальной советской истории. Никогда не возникало в его облике, в его, осмелюсь сказать, сознание ощущение неудачливости жизни. Несмотря ни на что, он был счастлив, и это ощущение полнокровной жизни сопровождало его вопреки всем бедам до последнего дня. В этом можно было всегда убедиться, видя, как его любили дети, с какой любовью он всегда возился-то с моей дочерью, тем своим внуком. Он умел общаться с ними в любом возрасте. Дети тянулись к нему, как к человеку, умеющему видеть романтику и таинственную красоту окружающей жизни. В капеле апреля я вижу метели, в узорах снежинок могущество сели, а грохот и ярость весенней грозы таят сладкий сон виноградной лозы. Игра и серьезность незаметно сливались и переходили друг в друга. Так же старательно и весело возился он с научной молодежью, своими учениками, с аспирантами, с удовольствием раздаривая себя и свои мысли, которые он никогда не берег. И он был прав.